Маша сказала то, что не говорят в России. Маш, молодец.
Маш, молодец.
Продолжай,
да,
в том же
духе. Ты получила похвалу от Александра Викторовича.
Ты же народу служишь, а не кому-то.
Да, так и есть.
Я очень тронута. Для меня похвала Александра Викторовича — это действительно очень приятно и почетно.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир после хоккея, о футболе, 100% футбола, в студии Нобеля Рустамяна. Я рад, что свершилось, что я в этой студии оказался снова вместе с Александром Бубновым. Александр Викторович, здравствуйте, я рад.
Нобель, привет. Последний раз, ты знаешь, когда мы с тобой виделись?
До евро, я думаю.
До евро.
До евро.
Последняя твоя фраза, помнишь, знаешь, какая была?
Какая?
О футболе.
Как?
Перед евро.
Не помню.
Не помнишь?
Что сборная России в этой группе?
Нет. Что Слуцкий идеальный тренер для этой сборной.
Ну а что, он не сильнейший тренер России? Он не сильнейший тренер России?
Ну видишь, какой он идеальный. Если это сильнейший тренер и идеальный тренер для сборной, которая показывает такие результаты и такую игру, то ты меня извини.
Я сильно разочарован.
И такую
тактику. Я сильно разочарован.
А сейчас ты в Бердыве не разочарован?
Разочарован. Не, ну а что?
Представляешь, какой у нас футбол и что у нас здесь творят?
Курбан Бердыев, к сожалению, оказался, видимо, плохим переговорщиком.
Да? Видимо. Ты думаешь это? Я думаю, на этот раз Федун очень хорошо изучил его досье. Его хорошо проинформировали.
Ну, это логично тоже. Действительно, Лен Федун не стал сейчас идти на все, знаете.
Сейчас на крючке Локомотив, да?
Ну да. Но, кстати, сейчас сообщение поступило о том, что Курбан Бердыев, если Локомотив придет, он условия выдвигает следующее: увеличение бюджета, громкие трансферы, приход команды Бердыева, функционеров его, ну, с кем он работает, и переход нескольких футболистов Ростова.
Да. И вот если Локомотив клюнет на эту приманку, а тебе не кажется странным, что вот это несколько футболистов Ростова, да, которые за ним ходят, как этот, на цепочке, блин, да, он их на поводке водит. Тебе не кажется, что он к ним имеет прямое отношение?
Кажется.
А это запрещено FIFA и UEFA.
Да.
Но у нас это все проходит, у нас это все нормально.
А вы знаете, что действительно Курбан Бердыев уже одной, ну не одной, а полутора ногами был в «Спартаке». Он просто по непонятным причинам стал выдвигать какие-то невероятные условия, приход в команду Сарсани, директором спортивным.
Да.
И потом Курбан Бердыев аккуратно ушел в сторону, при этом лично не сообщив об этом Федуну.
Да, а тебе не кажется, что Бердыев — это фигура в российском футболе, с одной стороны раздутая, а с другой стороны не самостоятельная? Что за его спиной такие люди стоят, что он, как говорится, он за собой футболистов на поводке водит, а его там на поводке водит.
Ну, он сам идет с командой. Мы же знаем, что он везде.
Он сам на эти связи с удовольствием идет, да, и поэтому вот и происходит то, что происходит на сегодняшний день.
Ну, в данном случае, наверное, отметим, что его требования были какие-то просто невероятные для «Спартака», потому что это все же клуб, который, да, это команда, которая не выигрывает довольно давно, но все же приводить с собой несколько функционеров было не совсем правильно.
Нобель, есть информация, я уже здесь ее озвучивал, что он когда работал в «Рубине», а он сколько в «Рубине» работал?
Почти 10 лет.
Он знаешь, сколько там денег освоил?
Боюсь представить.
$1 млрд.
Да, ну не может быть.
Вот такая
$1 млрд?
Вот такая информация. А что здесь такого? Каждый год по 100 миллионов, а что нет?
Ну, это очень много.
Ну, вот,
ну, миллиард,
это, вот такие.
Миллиард долларов,
вот такой,
это...
вот такой бюджет. Ну, вот такая информация, Нобель, это не мои слова.
Я понимаю,
вот такая,
да.
Вот как ты, инсайт у тебя есть?
Да.
Вот это инсайдерская информация.
Ну, это очень много, просто...
Ну, вот поэтому он такие условия ставит. Это, у него уже это в порядке вещей. Бердыев — это уже не тренер, понимаешь?
Это
уже бизнесмен, понимаешь? Российский. Который берега уже потерял, понимаешь?
Да, на самом деле, и меня больше всего эта ситуация... Знаете, что смутило? Как вот эта история? Он ушел с Ростова, попрощался. Все эти аплодисменты трибуна, Майки Бекевич, спасибо за все. Все, прощальный ужин.
Да.
И через 4 дня он возвращается...
Да.
Консультант.
Консультантом, да, и ездит везде.
Да.
Но ты можешь себе представить такое в Ювентусе?
Нет, да это не то, что в Ювентусе. Это даже в Пескаре невозможно.
Да, это даже в Пескаре. Поэтому я тебе говорю, вот, знаешь как, я тебе не случайно говорил, что пока российским футболом не займется ФИФА, УЕФА, здесь порядка не будет. Вот, точно так, пока международные организации не взялись за допинг, да, ведь это было на самом деле, да? А сейчас мы недовольны. Так если вы сами не можете порядок навести вовремя, причем Жуков-то признал, что допинг применяли, правильно? Вот, то когда уже займется ФИФА, УЕФА, то тогда не удивляйтесь и не возмущайтесь. Вот, потому что то, что вы себе здесь позволяете, то, что творится, а сейчас сборы какие смешные будут, выборы президента Российского футбольного совета, это же вообще комедия. Это такой цирк устраивается, что... Ого,
4 претендента.
4 претендента. И какие, да?
Газаев.
Да, Газаев, который обанкротил Аланию, да? Вот,
но
убил.
Хотя бы оппозиция.
Какая оппозиция? Какая
оппозиция?
А в лице кого? Человек, который разрушал российский футбол этим укропом, да, объединение, все на корню убивал. Ни о каком развитии футбола...
Кого он убил?
Практически создавая такой чемпионат,
но он же не создал.
Они
убили.
А? Так не, ну повезло, не создал. А кто за его спиной кто стоял? Гиннеры, Миллеры и компания, да?
Но с другой стороны, Виталий Мутко, Сергей Пряткин, Игорь Ефремов.
Ефремов, да, который завалил Сатурн, да, обанкротил. Пряткин, вот, у которой читай новую газету, да.
У нас сейчас тоже небольшая.
Торговал оружием и игроками и до сих пор торгует.
Так, друзья, мы продолжаем. Наш эфир Александр Бубнов и Нобель Арустамян. Вот так мы обсуждаем самые животрепещущие темы.
Давай это закончим. Знаешь почему? Потому что вот футбол, вот на фоне вот этих всех событий, это уже, знаешь, на втором плане стоит, как следствие. Потому что вот то, о чем мы сейчас говорим, это организация российского футбола. Вот. И кто в российском футболе сейчас создана такая ситуация, то представляешь, из кого будут президента выбирать.
4 кандидата, я называю.
Ну, по Газаеву мы сказали, по Ефремову я тебе сказал, да, по Пряткину я тебе тоже сказал, да, там Лазанский суд занимался его делами.
Но, между прочим,
делами.
Лазанский суд его виновным не признал.
Лазанский суд сказал, разбирайтесь в России.
Да, ну, значит,
да.
Не виновен.
Как это не виновен? Когда есть документы, что он противозаконной деятельностью занимался агентом. И это
но
все
там
есть...
конфликт интересов.
Конфликт
был.
Интересов, да. Это все в «Новой газете». Мы
это
не выдумываем.
Это было в «Комитете по этике».
Да, в «Комитете по этике» и «Новая газета» все документы проводила. И Мутко, который совмещает посты министра спорта и президента Российского футбольного союза, тоже ненормально.
А вы мне можете,
да,
объяснить, как футбольный эксперт, специалист? Мы знали, что Виталий Мутко и Валерий Газаев идут как конкуренты. А потом неожиданно появился последний день, даже уже после. Да, еще 2 кандидата, Сергей Пряткин и Игорь Ефремов. Это с чем связано? Я просто не понимаю.
Это связано, ты не понимаешь, да?
Нет.
Нобель, ты не шутишь?
Нет.
А ты что, не знаешь, чьи это люди, Ефремов и Пряткин? Это люди Будко, чтоб ты знал. Вот, и вот представляешь, какой цирк. А то, что...
В смысле, люди Мутко. Помните, Сергей Пряткин шел на выборы президента РФС,
да,
недавно. Конкурентом был Николай Толстых.
Да.
А Виталий Мутко был за Николая Толстых.
Да.
Помните, так что
да,
если ваша
тогда,
версия немножко не совпадает.
Подожди, тогда... да ладно, ты что, не знаешь приспособленцев в российском обществе и в российском футболе?
Нет, просто вы объясните, я же не против, вы объясните.
Да. Просто тогда Пряткин шел от Гиннера, понимаешь, и был конкурент Толстых. И, кстати, выиграли совсем немножко благодаря ресурсу. А сейчас опять Мутко
ресурсы
включит.
Ресурсы у какого?
Административный ресурс. Конечно, государственный. Ты что, не знаешь, как выборы в России происходят? Я тебе схему расскажу.
Какие выборы? Футбольные?
Российский, да, футбольный союз. Ты что, не знаешь эту схему? Нобель, ты знаешь, просто прикидывайся. Включается государственный ресурс. Через кого?
Через кого?
Через
Кого?
Государственные структуры, правильно?
Да,
которые спускают, да. Которые спускают это на уровень региональных федераций, которых большинство, правильно, на конференции. И все, и вопрос решен уже до выборов.
Ну, в данном случае, то есть победит Виталий Мутко.
У кого государственный ресурс?
Ну, министра, у министерства. Но тогда почему вы говорите, что это вся одна команда Пряткин и Ефремов? Я не понимаю связи.
Как ты не понимаешь связи? Ты что думаешь, Пряткин и Ефремов пойдут против Мутко?
Нет, ну, вы говорите нет, но при этом какой смысл и тогда им выдвигаться?
Как?
Для чего они выдвигаются?
А голоса?
Какие голоса?
Ну, какие-то
если
голоса.
Если вы говорите о административных ресурсах.
Ну, правильно, но Нобель, создать видимость, что это демократические
нет,
выборы.
Нет, ну зачем видимость? Помнишь? Если есть Газаев и Мутко, вот два конкурента.
Ну тогда ты ответь, зачем они выдвигаются.
Я вас спрашиваю,
так вот, я тебе,
не знаю.
Нобель, я тебе говорю, чьи это люди, для чего они выдвигаются.
Я понял, чьи они люди, но я не могу вам понять основания, причины. Вы сами говорите,
но
что...
Но это ты у Пряткина теперь спроси. Поэтому я тебе говорю, что этот цирк на что они надеются?
Я не знаю, я вас спрашиваю.
Ну вот, я тоже не знаю.
Так, сейчас у нас пауза, Мария Терская в студии, потом возвращаемся в эфир «Спорт-ФМ». Я читаю смс-сообщение и WhatsApp, который нам приходит по поводу выборов президента РФ, которого тему подняли. Для массовки один слушатель написал.
Ну правильно, чтобы показать, что это демократические выборы.
Но я не вижу смысла.
Что есть борьба, Нобель. Надо же показать,
борьба,
что у нас
так и
есть
так,
борьба.
Борьба так и так будет.
Борьбы никакой не будет,
ну,
Нобель.
Газаев, Мутко, два пока что, знаете, что? Полярных претендентов.
Да.
Они разные.
Да.
Один одну программу представляет, другой другую.
Ни у того, ни у другого на самом деле никаких программ нет.
Ну как, я программу Валерия Газаева видел лично.
Ну
лично,
и что,
лично.
Это программа, не программа, это обслуживание интересов Газаевых, Гинеров, Миллеров и так далее, топ-клубов. Отмена
лимита
о чем Гиннер говорил, нет, уже, и, говорит и, уже.
Я говорил про 10 плюс 15.
Ладно,
на
10 плюс 15 на самом деле отмена лимита.
Нет,
да.
10 плюс 15.
А это дальше еще пошел. Вот.
Валерий Георгиевич за 10 плюс 15.
Да, да, да. Ты что, хочешь сказать, что Газаев самостоятельная фигура тоже?
Не, у него есть поддержка.
Да, вот именно. Это марионетка самая натуральная. Ты знаешь кого?
Я думаю, что это просто поддержка.
Да,
но
да,
давайте
поддержка.
Лучше скажем о том, что...
Ты мне скажи другое. Как можно регистрировать людей в исполком, когда еще не избран президент?
Это загадка для меня.
Это не загадка. Это бардак российского футбола, который выгоден кое-кому.
Кому хочется понять?
Да?
Кому хочется
вот
понять?
Вот кто это делает? Потому что получается, как выбирается исполком? Сначала выбирается президент, а потом президент формирует исполком, да? А сейчас так может получиться, что до избрания президента будет уже сформирован исполком, который может объявить ему импичмент. Вот, представляешь, что они творят.
А вот смс от Павла пришла, и он из Воронежа пишет. Почему, Александр Викторович, вы против Газаева? Ведь он единственный в нашей истории российский специалист, выигравший Еврокубок.
Так что, ну и что с того, что он выиграл Еврокубок?
Он футбольный человек.
Ну и что, что он футбольный человек? Этот футбольный человек уничтожил Аланию. Причем там, я тебе говорю, там тюрьма плачет, там людей посадить могут.
Ну перестаньте.
Чего перестаньте?
Это обвинение практически.
Почему? Нет, а что, там уголовное дело было открыто. Какое обвинение? А я тебе что говорю, что его посадили, что ли? Там разбираются, и там еще Стельмах тоже висит, его правая рука. Что, не так, что ли? Он обанкротил Аланию.
Давайте точнее...
Кто президент был Алании, когда она обанкротилась?
Валерий Газаев.
Да, и сейчас он президентом Российского футбольного союза. Ты знаешь, ты смеешься, да, и говоришь обвинение. В цивилизованных странах футбольных, о чем мы с тобой говорим, в Италии, да?
В Италии Ювентус.
В Италии это или отстранение пожизненно от футбола президента, да? Или тюрьма за финансовые махинации.
Но они, это как бы, это все мы говорим с вами. Это же нет доказательств. Мы же доверяем российскому правосудию или нет?
Какое правосудие?
Мы с вами доверяем российскому правосудию?
Я не доверяю.
Вообще не доверяю.
Я не доверяю. В данном случае не доверяю. Потому что у нас знаешь как, не пойман не вор. Но не пойман не вор, это еще не значит, что не вор.
Ваш прогноз на выборы?
А какой прогноз на выборы? Победит государственный ресурс. А твой прогноз? Мутко, а ты уже сказал.
Я все же думаю, что вот ваше объяснение, почему еще выдвинули, я не знаю, как правильно говорить, Пряткин и Ефремов, это не просто так.
Да?
Да.
А почему?
Вот я думаю, я пытаюсь понять информацию, но вы мне так и не разложили ее по полочкам.
Ну а что тебе раскладывать по полочкам? Люди, которые...
Это я понял. Почему, если, Виталий Леонидович, вы говорите, это государственные выборы, все понятно заранее, почему они выдвинулись? И вы говорите, что они в одной команде с Виталием Мутко. Вот объясните мне.
Ну для чего этот выдвигается, для чего Лебедев выдвигался?
Игорь Владимирович?
Да. Ты можешь мне объяснить, для чего?
Я скажу так, что они не были союзниками с Виталием Мутко.
Да, но попиарится, да?
Нет, ну почему? У меня была своя программа, я ее видел тоже, кстати.
Да.
Видел программу, лично читал. Вот почему, видите, не нашли ответ.
Пристал к Пряткину и к Ефремову, у которых вообще шансов никаких нет.
Они же выдвинулись.
Ну и что, что
вы
они
говорили,
выдвинулись?
Вы говорили, что их выдвинул Мутко.
Да, Нобель, ты не передергивай. Кто говорил, что вы? Я тебе говорил, что они...
Команда.
Потому что они сейчас работают под руководством Мутко.
Да, это правда.
РФПЛ, это же структура, конечно, РФС, да?
Конечно, но независимая.
И что?
Независимая.
Да, вот именно, Нобель, независимая она не может быть. В том-то и дело, что в России независимая. Как может быть в структуре РФС независимая структура быть? Только в России может быть.
А в завершении этой темы, которую пора закрывать, так как на футболе говорить, СМС от Алексея Севастополя. Алексей Ильич, а почему вы сами, раз вы такой честный и справедливый, не идете на пост президента РФС?
Да, ну вот пускай, кто это спрашивает?
Алексей Севастополя.
Алексей Севастополь, вот пускай изучит регламент российского футбола и попробует туда попасть.
Не, ну там же вы можете...
Не могу.
Азор Амберкович хотел выдвигаться.
Не могу.
Квазашвили, да?
Не могу. Во-первых, нужно входить в федерацию, а во-вторых, чтобы туда баллотироваться, нужно, чтобы за тебя пять регламента не нововели. Нобель, не хочу я в этой системе быть. Я тебе говорю. Чтобы ее изменить, не таким путем нужно идти.
А каким?
Нужно идти к Путину. Вот тогда можно будет ее изменить. А здесь вы ничего не измените. Здесь это болото, ничем не изменишь. Я тебе тысячу раз говорил, что в России государственно-криминальный футбол. Вот. Больше того, он настолько от государства зависит, что без государства он вообще ничего не стоит. Он рухнет.
Друзья.
Реклама.
100% футбол, дорогие друзья. Александр Бубнов, Нобеля Рустави в студии. Еще раз повторюсь, всегда приятно возвращаться вот в студию в эфир с Александром Викторовичем. Два с половиной месяца мы не были в одном эфире. До Евро первый эфир был. Точнее, последний эфир был. Сейчас мы снова здесь, что очень-очень меня радует. Давайте к футболу. Мы уже обсудили Курбан Бердыева, Виталия Мутко, выборы президента РФС.
Мы это все сказали, Нобель, для того, чтобы народ знал, откуда ноги растут и почему вот почему у нас в России такой футбол и, в общем-то, перспективы не радужные. Не надо удивляться тем результатам, которые потом появляются. При таком руководстве другого и не может быть.
Ну, давайте,
это основная проблема, Нобель, российского футбола.
Согласен. Ну, раз уж мы никак не можем уйти от темы Курбана Бердыева, давайте о Ростове поговорим, потому что Ростов матч Лиги Чемпионов, а де-факто мы знаем, что Курбан Бердыев тренер по-прежнему.
Консультант. Нобель, не путай.
Нет, де-факто, де-юре не тренер. Де-юре консультант, де-факто тренер. Потому что он тренировки проводит, он... Вы же видели...
Ростов, кроме смеха, сейчас ничего не вызывает. Понимаешь, даже тебе смешно. Как такое вообще может быть? Это как, знаешь, в кошмарном сне, в дурдоме, где угодно может такое происходить.
Дом просто.
Ну, а дурдом, это что, не сумасшедший?
Но я не специалист.
Представляешь, футбол, российский футбол, это что, сумасшедший дом, что ли? А уже похоже.
Ростов-Аякс, коэффициенты букмекеров. Компания Винлайн, кстати говоря, считает фаворитом команду Ростов. на победу Ростова. Коэффициент 2.55. То, что Ростов в этом матче победит у компании Winline. А вот то, что, например, в этом матче будет тотал меньше, любимый счет Курбан-Бекетч, это когда команда мало забивает, точнее, мало пропускает и забивает 1-2. Тотал меньше 2,5 мячей, коэффициент 1.62 у компании Winline. Так что вот наши коллеги считают Ростов очевидным фаворитом в этом матче.
Ну, представляешь, Аяк сейчас Вильяму проиграл, да?
Да, они продают Силиса на голкипера.
Да, и что Барселона нашла...
Видите, какой Курбан Бердыев?
Нет, что Барселона нашла в этом голкипере, после там первый гол...
После того, да? Ну, что нашла?
Не знаю.
И давайте еще одно важное объявление вам должен непременно сообщить. Если вот, например, вы, Александр Викторович, точно знаете, кто сильнее, «Зенит» или «Спартак», если вы можете предположить, по какой тактике сыграет Слуцкий, то сумасшедший денежный приз ждет именно вас. Только на сайте sportfm.ru конкурс прогнозистов матчей российской футбольной премьер-лиги, дорогие друзья. Успейте заработать очки, чтобы потом заработать деньги. Четвертый тур скоро закончится, уже вот буквально этим вечером. Главный приз – 30 тысяч рублей, Александр Викторович.
По какой тактике будет Слуцкий играть с «Зенитом», мы говорили. Сейчас вот я тебя расшифровал.
Да, давайте
расшифровал
эту игру. Вы какой матч выбрали?
Не я, «Спортбокс» выбирал.
Не «Спартак» Краснодар, не «Массимо Кареро».
Если бы я выбирал, я бы «Спартак» Краснодар. Но выбирал не я, и выбрали, и я расшифровывал «Зенит» ЦСКА.
Ну и расскажешь нам о цифрах, раз такое
дело.
Ну
да, расскажем. И о тактике мы тоже сказали, во что будет играть ЦСКА с «Зенитом». И, кстати, это все в цифрах подтвердилось. То есть было ясно, что ЦСКА будет вторым номером играть. Вот. И ты знаешь, сколько они наиграли?
Сколько?
Нобель. Такого еще у ЦСКА я не помню в чемпионате России, чтобы они сделали меньше 600 технико-тактических действий. То есть «Зенит» почти на 200 технико-тактических действий сделал больше. И процент брака у «Зенита» 20,1% брака, а у ЦСКА 32,5%. Понимаешь?
О чем это говорит?
Это говорит о том, сыграли в ничью. Это говорит о том, что и там есть проблемы, в первую очередь, в организации игры в атаке. Вот, вот. И это все цифрами подтверждено. Вот. Ясно, что все определяет сейчас средняя линия. Вот. Но показатели «Зенита» значительно выше. Вот. Но остроты меньше. С другой стороны, если бы «Зенит» реализовал те моменты в первом тайме, которые у них были, да, то там сценарий и счет матча был другим. Самое главное, «Зениту» надо было не пропустить и забить первым. Чего они не смогли сделать.
Но вы довольны, как команда развивается при Мир Челуческу?
Да.
Да?
Да. Да, да, потому что то, что было при Вилаш Боуши, да, вот эта тягомотина, когда они первый тайм там на своей половине поля возили этот мяч пешком, да, и не обостряли. Сейчас вот он старается привить, но не так все просто. Плюс потеря Халка, потеря Дани, вот, а они сейчас сказываются на игре.
Я, с большим сожалением, вас прерву на 20 секунд, можно? 100% футбола. Программа на Sport.fm продолжается. Александр Викторович, ну а если переходить непосредственно к цифрам, о которых вы уже сказали, то есть «Зенит» переиграл ЦСКА в целом?
Да.
Но не по моментам.
В первом тайме он переиграл ЦСКА по моментам, но не смог забить.
Но второй тайм.
Во втором тайме они пропустили контратаки.
Да,
контратаки,
же.
причем как Еременко не забил после того, вот как
тоже,
Ионов.
Я об этом думал.
Левая нога.
А
да.
Он мог бы, как футболист, можете объяснить, он мог мяч обработать и потом пробить вторым касанием? Или это было сложно технически?
Это было сложно. Знаешь почему? Потому что мяч по крутой дуге очень шел, и он крученый был.
А можно было. подстроиться и справа пробить? Или
нет,
справа
нельзя.
Да?
Мяч шел на левую ногу. Вот, по такой дуге на правую ногу перенести. Плюс там уже накрывал бы...
Защитник.
Крыша-то бы накрывал. Вот, так что он все в касание правильно выполнял.
Правильно делал,
да, но не смог исполнить.
Но не
исполнил. Попал во вратаря.
То есть это технически недоработка.
Но он примерно точно так бил, как когда забивал в касание.
Но правой бил.
Правой бил, да. И потом там мяч не такой крученый был, потому что он ему навстречу шел. И правой ногой. Здесь он также в касание выполнял только левой ногой. И мяч летел по более сложной траектории. И самое главное, знаешь как, ему пришлось бить ближней ногой. Мяч идет по дуге, да, да, на, да, ближнюю ногу. И на левую, не на его, как говорится, лучшую ногу.
Но итог справедливо, ничья?
В целом, по моментам, да. Но игровое преимущество большую часть времени имел «Зенит», но не смог из него извлечь пользы. Больше того, они же гол практически себе сами привезли. Нету в безобидной ситуации. Сбрасывает вратарю, в итоге получает, ошибается, там Трауре забить мог. Вот, в итоге выбивают на угловой, после углового забивают. То есть там безобидная ситуация.
Оцените действие Кокорина
вот,
например,
на 2.
Андрей Талалаев.
На два. Как можно? Он изначально позицию правильно занял, но он стоял не готовый к старту и сыграть на опережение, чтобы в случае отскока мяча этот мяч перехватить. А он руки в боки и наблюдал.
Такое вообще возможно?
Ну, такое на таком уровне удивительно, что такое произошло. А потом хватается за голову. На высоком профессиональном уровне, вот, у профессионалов высокого уровня это невозможно. Но какой Кокорин профессионал, мы знаем. В итоге подвел команду. И только за эту ошибку, результативную, ему можно уже 2 за игру ставить. Вот. Плюс он на 6-й минуте не использовал момент, а там, правда, Акинфеев здорово сыграл. Вот, когда Игнашевич ошибся с вне игры, он принял мяч и бил в ближний угол, помнишь? Вот. Но там вроде неплохо пробил, но Акинфеев там в том углу. Там нужно было или в дальний угол быть, или под перекладину более сильно бить, чтобы Акинфеев не смог сложить.
Давайте цифры.
Ну, а по цифрам я тебе говорю, по российским меркам 585 технико-тактических действий – это катастрофа. Это катастрофа именно для ЦСКА. Понимаешь? Еще там какой-нибудь...
Ну, они против сильного соперника.
Они чемпионы страны.
Да, кто спорит.
Чемпионы страны.
ЦСКА шаг за шагом идет вперед, понимаете?
Да.
Потому что у Слуцкого есть программа к Лиге чемпионов.
А, вот так вот, да? И как они в Лиге чемпионов выступят?
Ну, это мы узнаем.
А,
да? Уже в четверг жеребьевка.
Да, у Слуцкого была программа на чемпионате Европы выступить.
Ну, это отдельная тема. Да, это отдельная тема.
Да, я вот видишь, как у тебя сразу отдельная тема. А как он провалится в Лиге чемпионов, ты тоже будешь говорить, что это отдельная тема.
Может провалится, может не провалится.
Ну и что, как он сыграет в Лиге чемпионов?
Откуда мы знаем? Вы знаете?
Как? Да.
Как?
Дай бог из группы, чтобы вышел.
Ну, что, это будет плохой результат?
Очень классно.
Что, плохой?
Для ЦСКА это сейчас очень классно.
Для любого российского клуба выход в плей-офф
уже... А вот так вот, да?
Да. Да. А вы не согласны?
Согласен.
Ну, а мы с вами одного пришли мнения.
Да.
Согласны?
Да.
Мария Терская снова пришла нас очаровать.
Его окружение высказалось о возможном продолжении тренерской карьеры. Так вот, оно считает, что...
Окружение это кто? Можно фамилия? Окружение?
Нет, это не уточняется.
А как может окружение высказать? Без фамилий. Можем узнать окружение?
Подожди.
Безымянное окружение, да?
Все по порядку, да. Некое вот его окружение сообщило газете РУ, между прочим, что Курбан Бердыев, который ранее покинул пост наставника Ростова, считает приоритетным вариант продолжения карьеры в московском «Локомотиве».
И что? И что? Локомотив дальше? Что? Что еще окружение считает?
По данным источника, после провала переговоров Бердыева со Спартаком, агенты-специалисты сконцентрировали свое внимание именно на Локомотиве. Вот то самое окружение российского тренера намерено использовать все доступные возможности и хочет повлиять на решение совета директоров железнодорожников целью назначения Бердыева на пост наставника красно-зеленых. То есть, понимаешь,
Маш, ну, да
окружение
же,
мало того, что...
Я сейчас открыл новость.
Да.
И вот я читаю по поводу того, окружение, да, ты права, считает приоритетным вариантом Локомотив.
Ну, мало того, что оно считает, так оно еще и хочет надавить на совет директоров Локомотива,
да,
понимаешь?
Да, будет окружение.
Я не знаю, как это будет прессовать.
Вот так даже, да?
Скажет, возьмите Курбана Бердыева на пост главного тренера.
Нобель, да, вот здесь работа для Следственного комитета. Во-первых, определить, что за окружение, и второе, каким способом они всеми возможными способами будут прессовать руководство Локомотива. Государственную структуру, представляешь? Видишь, Нобель уже до речи потерял. Представляешь, чего у нас творится?
Маш, ну ты могла выбрать другой глагол, а не прессовать.
Нобель, нужно называть вещи своими именами.
Нобель, а помнишь одного игрока, легионера Казанского Рубина, как прессовали из мест не столь отдаленных?
Вот видишь, Нобель, Александру Викторовичу тоже этот глагол понравился.
Да, Маш, ты сегодня, конечно, словом прессовать украсила наш эфир.
Ну, нужно разнообразить наш эфир и русский язык. Он полон синонимов.
Я открыл сейчас газету.ру. Пишет, основные переговоры о будущем Бердыева ведут его агенты при активном участии сотрудника селекционного отдела Ростова Алексея Рыскина, который, по слухам, является старшим партнером агента Олега Артемова в его бизнесе.
То есть главарем, да?
Российский футбол давно уже в бизнес превратился, помимо всего прочего. Ну, еще общем, надо выяснить, какой Нобель. Бизнес бывает разный, понимаешь?
А чем завершаться переговоры, хочется понять.
Чем? Наездом на Локомотиве. На Спартак не получилось, теперь на Локомотив.
Нобель, видишь, вот даже слово «старший партнер» его взяли в кавычки.
Да,
то есть на самом деле это как некий главарь вот этой банды.
Вот правильно, Маш, ты молодец. Ты не боишься вещи своими именами называешь.
Я беру пример с вас, Александр Викторович. Вы тоже всегда откровенны, всегда по делу.
Раз главарь банды, значит, российский футбол. Это какой футбол? Бандитский, правильно? Да? Бандитский Петербург, бандитская Москва. Возвращаемся в 90-е годы.
И Ростов, папа.
Одесса мама, Ростов отец, да?
Маш, беги еще новость, ведь я не связанную с Курбаном Бердыевым и Ростовом. Пожалуйста.
Из стана Динамо новости продолжают у нас сыпаться прямо-таки. Так вот, защитник этого чудесного клуба Борис Ротенберг будет восстанавливаться от полученной травмы еще минимум месяц. Об этом рассказал агент футболиста. Я напомню, что Ротенберг не принимает участие.
Агент кто у нас?
Ну, здесь уже, я думаю...
Дмитрий Селюк.
Да, Дмитрий Селюк.
Нобель, Маш, извини. Ротенберги сейчас имеют отношение к Локомотиву, да?
Ну, по сообщениям СМИ, да.
И представляю, сейчас будет на них разборка будет.
Не только от Локомотива, а он еще и от Ростова, и от австрийского Адмира Вакер. Вот кто его хочет заполучить. Так что, видите, все переплетается друг с другом. И Ростов, и Локомотив, и даже австрийский клуб.
Да. Маш, спасибо большое. В следующий раз...
повеселю вас.
Нет, лучше аккуратней.
Ну, Маша сказала то, что не говорят в России. Маш, молодец.
Маш, молодец,
продолжай в том же
ты
духе.
Ты получила похвалу от Александра Викторовича.
Ты же народу служишь, а не кому-то.
Да, так и есть.
Я очень тронута. Для меня похвала Александра Викторовича, это действительно очень приятно и почетно.
Спасибо большое, Маша. Футбол, кто у ЦСКА получил пятерку?
Кто, как ты думаешь?
Еременко.
Нет.
Щеников.
Нет.
Фернандес.
Фернандес, да. 77. Кстати, Нобель больше всех. Представляешь, крайне...
Усилит сборную России.
Да, да. Он вот таким выступлением, действительно, если сейчас брать крайних защитников российских, да, то он выглядит предпочтительнее всех. Представляешь, как ЦСКА играет, что если Фернандес, крайний защитник, больше всех технико-тактических действий сделал. Можешь себе представить? 77 технико-тактических действий, 18,2% брака, очень низкий процент брака, пятерка. Еременко сделал 31,9% брака. Это двойка, если бы он не забил, это была бы двойка. Вот. Забил, это тройка.
Ну, давайте,
но я ему 4.
Скидку, потому что он все же, да, вот, да. То, что
Нобель,
я с вами спорю уже 5
Нобель,
лет, он обостряет,
да,
и ошибки.
Нобель, я ему 4 с минусом поставил, а минус знаешь почему?
Не
потому
забил.
Что он не реализовал вот этот момент.
Ну,
потому
сложно.
Что если
мы же разобрали.
Если, но как Нобель с 11 метров даже чужой ногой он должен исполнять.
Ну да, тяжелый. Он...
Но тем не менее, игроки высокого уровня такие моменты исполняют. Поэтому у него 4 с минусом. Вот. Пятерку еще получил Березуцкий. 61 технико-тактическое действие, 16,4% брака. Вот. А те люди, к сожалению, которые непосредственно должны были... Ну, участвовали были в группе атаки и должны были атакующие действия проводить ЦСКА. Загоев 3, Тошич травму получил, причем, говорят, серьезный может выбыть из игры. Это большая, на достаточно длительный срок, это большая потеря будет перед Лигой чемпионов и в чемпионате России для ЦСКА, тем более там со скамейкой проблема у ЦСКА. Головин 2, 35,8% брака. Трауре 2,43,2% брака. Вот. Миланов, правда, вышел неплохо. Заменил Тошича. 41 технико-тактическое действие. 22% брака. Четверка.
Четверка?
Да.
По Зениту.
Щеников, чтоб ты знал. 60 технико-тактических действий. 40% брака. Двойка. И из-под него Жирков гол забил.
Мы продолжаем наш эфир. То есть, в принципе, вот если так немножко резюмировать эту встречу, вы считаете, «Зенит» развивается в правильном направлении?
Ну, ты знаешь, Нобель, приучить играть в атакующий футбол все время, да, это не так просто. Мы сейчас к «Спартаку» перейдем, да, вот, они это как раз продемонстрировали. Когда мяч, знаешь, на протяжении нескольких сезонов катают взад и поперек на своей половине поля, контролируя его, да, и не обостряя игру, да, вот, то потом, когда приходит новый тренер, да, еще теряют лидера атаки, да, научить команду играть в атакующий футбол, все время обострять игру, вот, это не так просто, и вот сейчас Луческо с этим столкнулся, вот, поэтому функционально команда выглядит хорошо, это было и по Суперкубку видно, потом то количество времени, сколько они держали мяч, они там мяч держали где-то 70% времени, да, и с таким небольшим процентом брака. И, в общем-то, худо-бедно они три момента создали, правильно, «Зенит»? Два момента в первом тайме, забей. Я больше чем уверен, если бы они первые забили, то тогда бы и сценарий, и результат был бы другой. Потому что ЦСКА пришлось бы раскрываться, правильно? А так ЦСКА играла по счету, по комфортному им счету. А «Зенит» испытывает сейчас проблемы. Плюс Дзюба не играет, на котором тоже была заточена игра, правильно, при Халке. И Кокорину пришлось одному играть.
Спонсор программы ЗАО «Московская пивоваренная».
100% футбола, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Александр Бубнов и Нобиль Рустамян. Наверное, есть мысли еще о «Зените» и ЦСКА?
Ну, по «Зениту»,
да, по «Зениту» оценить, конечно.
Да, я тебе скажу. Тебе не показалось, что Жирков выглядел уставшим?
Но он так регулярно выглядит в последнее время, к сожалению.
Вот именно.
У него легкость пропала.
Да, легкость пропала, и он не так часто в обводку идет, и не такой большой объем действий технико-тактических выполняет. И все такое, знаешь, видно, что он на жилах. Через не могу.
Через не могу, да.
Через не могу, да. И несмотря на то, что он классный гол забил, но тем не менее 66 технико-тактических действий, все, 33,3% брака, тройка только из-за того, что гол забил. Вот. Потом Шатов тоже... Кстати, ни один игрок больше 100 технико-тактических действий не сделал. Ни у ЦСКА, ни у Зенита.
О чем это? Это значит, что неправильно себя...
Зенита нагрузка между игроками более равномерно распределена, поэтому они примерно одинаковые. А у ЦСКА, да, у ЦСКА из-за того, что вторым номером играли от обороны, там очень мало технико-тактических действий. Я тебе говорю, на 200 технико-тактических действий меньше. Так вот, Шатов тоже тройка, 28, 96 почти 100, 96 технико-тактических действий, 28,1% брака. Вот. Ну, Кокорин двойка, да? Вот за ту ошибку. Хотя момент был, потом когда счет сравняли, помнишь, они в стенку сыграли с Шатовым, он сбросил, и Шатов на убойную позицию вышел и просто в свод ворот расстреливал. Там в поворот не попал. Попал, мог бы сразу и второй гол забить. Крышта пятерка, голевая передача. Нету четверка. Гарай пятерка. Смольников 5 с минусов. Гарсия хорошо сыграл. 95 технико-тактических действий. 11,6% брака пятерка. Маурисио 23% брака четверка. Но Маурисио может более... Сейчас он не играет Акоста, как он в свое время в Тереке играл. Да. Из-за этого атака тоже страдает, потому что Маурисио призван как раз обострять игру. И вот в основном «Зенит» из-за этого теряет много очков, потому что Халка не стало, да не нет. Сейчас должны... Обрати внимание, с чем это еще связано. Когда Халк был, да, Дзюба был вместе с Халком, когда они играли, да, они в основном забивали. И хавбики не так много забивали. А когда их сейчас не стало, видишь, хавбики не забивают, и сразу команда в атаке стала страдать, и очень мало забивает. И они уже на 8-м месте и отстают, посмотрю же сколько, на 5 очков или на 4 очка.
Но это немного
остались
сейчас.
Но для старта, Нобель, это много уже.
4 тура сыграли.
Они 3 игры дома выиграть не могут.
Это проблема.
Представляешь?
Ну как, немного, они Ростов обыграли.
Нет, я имею в виду, в двух играх они потеряли, правильно? А первую...
Ростов обыграли.
Ростов обыграли только во втором тайме. А так первый тайм 2-0 проигрывали, правильно?
Да, это правда. Но все равно выиграли же в итоге.
Ну да. Но зато они, я тебе говорю, 3 игры они не могут выиграть.
Я понял,
дома у Уфы не могут на выезде выиграть. У аутсайдера.
Это я понял, да.
И такое количество... очков потерять в 4 тура для «Зенита» это очень много.
Не поспоришь. Это действительно много.
Поэтому что касается «Зенита» и «ЦСКА», вот такая ситуация. И у той, и у другой команды проблемы. И проблемы в первую очередь в атаке. И если взять «ЦСКА», с учетом тех потерь, которые у них есть, да, то накануне Лиги чемпионов там ситуация тоже непростая.
Давайте переходить к другому матчу. Спартак-Краснодар. Я читал мнение болельщиков Спартака, они все были довольны. И действительно, мне кажется, я просто карьеру помню по Ювентусу, он в Ювентусе работал, он был в штабе Антонио Конте и в сборной Италии работал. Ведь действительно, может, немножко банальный вопрос, вы как футбольный специалист мне ответите, он игру изменил команды или нет? Или это просто эмоции, всплеск
нет,
и так
нет,
далее?
Нет, он игру...
Мне кажется, я не специалист,
Нобель,
вы специалист.
Нобель, он игру изменил, и для меня, знаешь, что удивительно? Для меня удивительно другое, что, в общем-то, за такой короткий промежуток времени, да?
Да.
Игру, в принципе, изменить нельзя, да?
Мы это как-то... Вы меня этому учили, да, много раз.
Да, но Удивительно, удивительно то, что он в принципе ничего такого сверхъестественного не сделал в том смысле, что, например, ты знаешь, да, сейчас требования мирового футбола — это прессинг на половине поля противника. Соперник, да. Он должен наигран быть в первую очередь, да, и хорошо спланирован, правильно? На тренировках, на тактических занятиях, вот, и применяться. Почему при Оленичеве он так не применялся, как должен применяться? Вот в чем вопрос, понимаешь? Вот, и Каррера-то тоже уже тогда, был уже в команде. Вот теперь, как события развивались, да, Нобеле, теперь ясно, что Каррера брался практически как главный тренер. Под Оленичева.
Нет.
Я думаю, Нобель, да.
А я думаю, нет.
Вот. Ждали ошибки Оленичева, но...
Ну как ждали, если они с Бердыевым договорились о контракте? Никто не мог подумать, что Курбан Бекевич неожиданно исчезнет, пропадет. Понимаете, никто не мог подумать. Поэтому... Уже по ходу вот этой... Помните интервью Карреры? Помните перед матчами с Крыльями Советов? Он же сам сказал в интервью: меня попросили 2 матча провести как главный тренер. 2 матча с Крыльями и с Рубином. Потом он должен был прийти на пост тренера Спартака Курбан Бердыев. Но так же повернулось. Курбан Бердыев сам пропал, да, и не стал тренером Спартака. Но еще не менее важный момент, что Каррера за 2 игры против Крыльев и против Рубина так себя показал, такой качественной стороны, что наверняка подумали в Спартаке, что, ну, раз он есть, он не самый дорогой тренер, получился по сути, да, у него зарплата по меркам российского футбола небольшая. Почему бы не дать ему шанс попробовать? Тем более Курбан Бердыев, вот такая была неприятная и скандальная история. А вот за те 2 матча я просто комментировал игру с Рубином, если вы помните. Я действительно увидел Спартак, который играет по-другому, играет интенсивно, играет очень яростно, играет все время вперед.
Теперь давай тебе такой вопрос.
Давайте.
Можно быть функционально хорошо готовым, будучи неподготовленных на сборах?
Нет.
Нет. Кто готовил команду?
Оленичев.
Оленичев.
Ну, правильно? Оленичев, Титов,
да.
И
Каррера, да. Почему до этого Спартак так не играл?
Я не знаю.
Вот остается вопросом, да? Каррера брали, вполне возможно, что Каррера брали с перспективой. С перспективой на то, что Оленичевым, выясняется, Оленичевым недовольны были. И когда вот это произошло...
Но это не скрывали.
Раз это не скрывали, значит, ему альтернативу искали, правильно?
Да, она была, Бердыев, я же вам говорю.
Но она была, но и в то же время... А Каррера для чего взяли? Можешь мне объяснить? Неужели думали, что Бердыев у себя потерпит Каррера?
Нет, ну, во-первых...
И потом условия ставили.
Каррера убрали в штаб Оленичева.
Оленичева, правильно. Для чего?
Чтобы он усилил состав тренерский Спартака. Он его усилил.
Как усилил?
Ну как, он сейчас он работает.
Подожди, как он усилил, если они из Лиги Европы вылетели?
Подождите, но он же пришел в команду, он сейчас и работает.
Ну правильно, он несет ответственность за то, что из Лиги Европы вылетели.
Наверняка.
Ну наверняка, правильно. В итоге козел отпущения оказался кто? Оленичев, правильно? А Каррера здесь ни при чем.
Ну, при чем? Я думаю, что если Оленичев работал 1.5 года, да, год,
вот
и
я
3 месяца,
Нобель,
то Каррера 2 месяца.
Нобель,
условно.
Поэтому я тебе говорю, вполне возможно, что на Карреру рассчитывали в перспективе, а его взяли, чтобы помог и познакомился с командой.
На главного изначально не рассчитывали. Он сам не главный тренер, Викторович, ему 52 года. Это уже для тренерского возраста, солидный, да, согласны? Ну, как бы уже нормально, уже поработал там много лет. Он ни разу, вот за время работы тренером в Ювентусе, в штабе Конте в других командах, в сборной Италии тоже, он никогда не изъявлял желания быть главным. Он даже вторым не был тренером, он был третьим тренером. Я просто знаю, Антонио Конте был главный, помощник у него был Анджело Алессио, второй тренер, которого он забрал в Челси. Третьим был Массимо Каррера. Просто тут другой вопрос. То, что обычный помощник итальянский, он такого уровня серьезного, что он приезжает в наш чемпионат и может быть...
И он, да, и может вот тебе... Вот,
вот это уровень тренеров.
Это уровень российских тренеров.
И итальянских.
И итальянских, да.
Да. Все.
Вот и все. Вот, все. Все стало на своих местах. Там, где тренер не работал. Но, Нобель, не надо. Каррера работал 4 месяца главным тренером в Ювентусе.
Не 4 месяца.
А сколько?
Он работал 8 матчей, но не главный тренер. Тренировал команду Конте и Алессио просто на матче, который вот 2 часа.
Ну, правильно.
Он не мог быть тренером Конте. Он сидел там наверху в ложе и работал внизу Конте. Каррера. Но это он не был главным. Он не вел тренировки. Он не рассказал тактику. Даже предматчевую установку давал Конте, а не Каррера. Понимаете?
Да. Но это я тебе еще раз говорю, это об уровне тренеров.
Ну да, я с вами согласен. Каррера обычный помощник, да, итальянский. Он приезжает, сильный тренер
то
России.
Если тренер, тот тренер, который работает или помощником, или тренер, третий тренер сборной Италии, да, сильнее лучших тренеров России, то это цирк вообще. Вот. И поэтому, да, я тебе должен сказать, что игра вот особенно
с Краснодаром.
Но это было уже заметно и по Рубину, да? Вот, она приобрела другие черты. А какие черты мы сейчас с тобой скажем?
Да, на Мария Терская в студии.
Да.
Что будем на этот раз ждать? Какую правду от Маши на этот раз? Что по Курбану Бердыеву, Маш?
По Курбану Бердыеву пока ничего. Но вот Станислав Черчесов в интервью официальному сайту FIFA поговорил с журналистами на предмет сборной России. И вот хотелось бы самые яркие цитаты Станислава Саламовича зачитать. Ну, во-первых, он сказал, что сейчас у нас нет сборной, нужно создавать новую. И когда его спросили, собственно, о задачах команды, он заявил, что по натуре он максималист, и олимпийское кредо о том, что главное участие не для меня. Если участвуешь в турнире, значит, нужно ставить высокие цели, в конце концов, шансы выиграть есть всегда. Другое дело, что у нас сейчас нет команды как таковой. Наш первый барьер – это создать новую и подготовиться к первым контрольным матчам. А дальше мы уже будем думать над задачами. Вот такой вот серьезный подход.
Шансов
нет команды
нет. Вот, но шанс выиграть есть всегда. Как у команды, которой нет шанса есть выиграть.
Ну-ка, цель, понятно, полуфинал?
Полуфинал, да.
Но это читал, тебе... на исполкоме сообщили.
Да.
Сам он сказал,
что я в финале буду играть. После этого Нобель, хорошо, что Месси не услышал это. После этого Месси надо было собирать пресс-конференцию и говорить, я отказываюсь играть за сборную Аргентины, потому что у меня шансов
в сборную России.
Шансов выиграть чемпионат.
Ну, может быть, быть, Станислав Саламович максималист.
Да, они все максималисты.
Ну, аж не можешь сказать, на первой пресс-конференции мы не выйдем из группы.
Да вообще ничего не говори. Ты сделай сначала, а потом будешь говорить. Что вы все говорите? Говорильню здесь устроили в российском футболе. У то команды нету, то выиграем.
Маш, что еще у тебя?
Я не знаю, да, насколько вы в отсутствии Дмитрия Дерунца обсуждаете английский футбол, даже не премьер-лигу, а чемпионшип. Так вот, если все-таки вам это интересно, то я сообщу о том, что Вулверхэмптон объявил о переходе в составе команды на правах аренды футболистов Манчестер Юнайтед и португальской Бенфики. Игроками Вулверхэмптона стали защитник МЮ Кэмерон Бортвик-Джексон и полузащитник Бенфики Ола Джон. Оба будут выступать за команду на правах аренды до конца нынешнего сезона. Вот так вот люди Манчестер Юнайтед на Вулверхэмптон меняют, а погребняк у нас Динамо на том не готов.
Отлично.
То есть, понимаешь, из премьер-лиги уходят в чемпионшип, а у нас наоборот из ФНЛ не хотят в премьер-лигу уходить.
О чем это говорит, Александр Ильич?
В том, что в Томии некомфортно, как ты сказал.
Ну, может быть и так. Спасибо большое, Маш. Еще новости?
Да, еще хочется быстренько о хоккее сказать. Сейчас, я напомню, проходит матч открытия. В нем встречаются магнитогорский «Металлург» и московский «ЦСКА». Магнитогорцы армейцев обыгрываются со счетом 3-1. Второй период уже подходит к концу.
Спасибо большое, Маш. Мы сейчас еще проанонсируем одну встречу Лиги Чемпионов, которая случится завтра. Завтра в Лиге Чемпионов играет Рома и Порту. Матч Лиги Чемпионов. Важная игра для всех. Рома первый матч сыграл с Порту 1-1 в Португалии на Драгао. И вот какие коэффициенты. Винлайн считает фаворитом Рому. Коэффициент на победу римлян 1.66. Также можно отметить, что победа Ромы в первом тайме, а Рома, мы знаем, что очень любит атаковать, и я думаю, что будет завтра полный стадион в Риме, коэффициент у Винлайна 2.23, что, в принципе, не так плохо с точки зрения ваших перспектив, тем более, если вы выиграете, Винлайн заплатит без вариантов. Так, друзья, мы говорим о Спартаке и о...
Нобель, да. Спартак разбивает в пух и прах Краснодар, который собрался выигрывать Лигу Европы и выигрывать чемпионат России.
А это было официально декларировано Краснодаром?
Но...
Никто не говорил об этом. Нет. Я, Сергей Галицкий, такого не слышал. Олег Кононов... Что сказал, мы выиграем Лигу Европы?
Кононов говорил, да, что мы сейчас...
Но он не говорил.
В том состоянии,
он не говорил,
что мы готовы. Была такая информация, я еще смеялся, говорил, вы выиграете чемпионат России сначала, а потом будете за Лигу Европы браться. Потому что чемпионат России по уровню, ты знаешь, ниже уровня Лиги Европы, правильно? Я уже не говорю о Лиге Чемпионов. Вот. Вот такие были и игроки. Ари там тоже заявлял, вот, и многие доброжелатели тоже все. Да, у Краснодара есть предпосылки, но перед игрой со Спартаком, объективности ради, надо сказать, что они оказались не в простой ситуации, правильно?
Травмированных,
да. Мамаев, Вандерсон, Сигурсона они потеряли, который, судя по всему, из команды уйдет, да? Ахмедов в стартовый состав не попал, тоже ведущий игрок, не в лучшем состоянии. И Кабаре с Газдинским, это два опорных футболиста, которые больше ориентированы на разрушение, чем на созидание. Вот. И ничего удивительного, вот, что когда Спартак прессингом наехал, да, на Краснодар, да, то они просто растерялись. Потом я тебе скажу, Нобель, можешь причины так обозначить тезисно, почему Спартак вот вдруг так сыграл?
А хорошо?
Да, это лучшая игра его. Не только в этом чемпионате, но и вообще лучшая игра, может быть, за последних год, как минимум.
Ну, вы что имеете в виду? Почему он так сыграл? Тактически или...
Да, тактически. Почему он так сыграл?
Знаете, я, честно, был удивлен, когда Каррера, мне кажется, сыграв очень хорошо со схемой 3-5-2 в Казани, вдруг перестроился.
А почему?
Ну, вот я пытаюсь понять. Объясните мне.
Да я тебе объясню. Потому что появился такой игрок, как Фернандо.
Так.
В опорной зоне у Спартака мало того, что были проблемы при организации обороны, да? Вот. Так там проблемы были еще и при организации атаки первого паса. И вдруг появляется игрок, который может не только средний пас, но и длинный дать. Вот. Который может навести порядок в организации здесь в опорной зоне. И один справляется с этими функциями. Да. И ты видел, как атака начиналась? Атаку начинали не защитники, а он сюда спускался в центральную зону.
Знаете, кто играл?
Забирал
так
мяч.
Так играл в команде Конта все время первого.
Так играл. И тренер в данном случае Каррера, да. Он же прекрасно знает Фернандо, правильно? Он же
из его
возможности, да? Вот. А до этого он с первых минут не появлялся. А здесь появляется. И сразу видоизменяется команда. Берется Глушаков и Забнин. Два физически очень сильных, выносливых игрока, да? Которые ставятся перед ним для прессинга, правильно? Для прессинга. Плюс сам по себе Фернандо здорово в прессинге участвует, да? Восстанавливается треугольник, который сначала организовал, но потом его разрушил Оленичев, да? Атакующий треугольник Зелуиш, Промес и Попов. Вот. И ставится задача, то есть пляшут от очень жесткого прессинга на половине поля соперника. Правильно? Потом убирается третий центральный защитник. Для чего? Как раз вот для прессинга. Правильно?
Да.
Вот. Вменяется обязательно в обязанность и Попова, и Промеса тоже прессинговать, да. Как и Зелуиша. Правильно?
Вот. Давить там.
Да, конечно. Никаких свободных художников, ничего. Но этим итальянские тренеры все сильные в тактике.
Конечно.
Отличаются, да. Вот. Вот он это применяет. Потом, ты знаешь, я уже об этом говорил, сейчас повторюсь, да, в «Спартаке» сейчас происходят следующие процессы. Вот с появлением Каррера, да, это тренер-легионер, да, вот, сейчас «Спартак» будет становиться, как в свое время привел Болшев в «Зените», в команду легионеров, с тренером-легионером, который знает ментальность легионеров и знает язык хорошо, он может общаться с ними.
Ну,
правильно, да?
Да, точно хорошо.
Да, и на ведущих позициях в «Спартаке» сейчас везде, везде играют легионеры. Правильно? Вот. И российские футболисты, как это было и в «Зените», будут как раз вот подыгрывать. Их те, кто будут соответствовать.
Мне кажется, Зобнин тоже играл замечательно. И вообще играет хорошо, чем при Каррере.
Он только начинает, правильно.
Но мне очень симпатичный.
Да, он очень симпатичный, но он играет не в центральной оси. Он бы как бы вспомогательную
Давайте
роль выполнял.
Давайте сделаем, потом еще полчаса общения с вами. А теперь, собственно, о Краснодаре, который разочаровал?
Да, разочаровал Нобель. Разочаровал прежде всего тем, что он оказался не готов вот к такой игре. Я допускаю, что они, может быть, даже и не ожидали такой игры.
Такого «Спартака» не ожидали.
«Спартака», да. Справедливости ради надо сказать, что первый гол Ещенко, все-таки, видимо, там рука была, но Безбородов ее не зафиксировал. Но потом последовала классная передача Замнина, и Зелуиш здорово исполнил. Но и до этого момента у «Спартака» уже были моменты опасные, голевые. И он подавил с первых минут Краснодар, а этот гол их просто поверг в шок. И
добил,
они, да? И они уже весь первый тайм практически были парализованы. И я тебе должен сказать, вот таким прессингом и такой организацией игры «Спартак» полностью контролировал середину поля, и практически Смолова с Ари они отрезали над средней линией Краснодара, и они ничего не могли поделать. То есть они не смогли выбраться из прессинга, тот, который в итальянском футболе практически применяет любая команда.
Да,
правильно?
Это правда. Вообще,
и Каррера ничего сверхъестественного не придумал. Он правильно расставил игроков, объяснил им, как нужно играть Нобель, тем, чем итальянские тренеры
славятся
и очень много внимания уделяют тактике. То есть он конкретизировал задание и тактически перестроил команду. И она выполняла ту установку, которую дал тренер, и в итоге это вылилось вот в такой результат. Но это в игре с Краснодаром, но знаешь как, все-таки Краснодар был на первом месте и считался фаворитом чемпионата, поэтому это весомая победа. Теперь нужно эту игру стабилизировать и развивать, правильно?
Чтобы она стабильная была. Матч с Анжи.
Но с Анжи я тебе скажу по-любому, что несмотря на то, что Анжи сейчас тоже и сенсационно, на мой взгляд, и на выезде сейчас взяли очки у Рубина, да? Вот. Тем не менее, если качество игры брать, то ты знаешь, они прибавили. Они прибавили и тоже вот в организации игры.
Тоже тренер
и в первую очередь в игре в обороне. И мы видели, как словаки играли, да?
Да.
Вот, организацию игры, и все пляшут. И итальянские тренеры пляшут, и ведущие тренеры европейских, и они все-таки от обороны все пляшут. Вот, и вот здесь он навел порядок у них тоже, и сразу пошел результат. Но в любом случае интересно будет посмотреть. На мой взгляд, «Спартак» все-таки фаворит, потому что у него группа атаки значительно сильнее. Посмотрим, как они это будут реализовывать на поле соперника. Тем более, поняли, что они лучше выглядели в Казани против Рубина. Поэтому для них это не проблема играть на поле соперника.
Ну, Для Спартака, да. Спартак будет играть на выезде против Анжи. Это уже тур ближайший. Ну и посмотрим. Вот мы так обменялись мнением с Александром Викторовичем в паузе. Наверное, все же, раз игра идет, раз у Каррера получается, наверное, возможно, будет усиление. Именно для Каррера, для Спартака. Причем, мне кажется, есть две такие основополагающие зоны. Это защитник.
Да, нужен центральный защитник и нужен еще забивной форвард обязательно. Забивной форвард, потому что на позиции, скажем так, плеймейкеров сейчас есть конкуренция с Жаной Попов. Есть игроки, которые играют на этой позиции. Они друг друга, кстати, меняют. Это вот уже говорит о том, что когда вот есть конкуренция, есть игроки, которые могут равноценно менять, это очень хорошо. В принципе, к этому и стремиться надо. Потом я тебе еще раз говорю, обрати внимание, Джано тоже легионер, да? И поэтому не случайно, я тебе говорю, команда легионеров, они будут Карреру поддерживать. Вот. И если он еще пару легионеров хороших пригласит, то я тогда думаю, что там проблем, внутрикомандных проблем, вот, не будет. То есть все ведущие игроки будут поддерживать тренера, и ему будет тогда значительно легче работать.
Александр Викторович, а знаете, какая новость пришла последние минуты?
Да.
И очень много вопросов именно вам.
Да.
Главный тренер сборной Бразилии Тите вызвал в сборную Бразилии, знаете кого?
Кариоко.
Кариоко. И вопрос, как такая новость нашему эксперту, то есть вам?
Ну, я не знаю.
Вы же наверное, вот двойками
да, наверное,
обложили со всех сторон.
Наверное, в сборной Бразилии сейчас настолько дела плохи.
Ну, вот, почему, Олимпийские игры выиграли?
Олимпийские игры, да, но Кариока-то в олимпийской сборной не играл.
Не играл.
Это
молодежная команда.
Ну и что? Ну вот, тем более. Потом встает вопрос. На какой позиции Кариока играет?
Опорный хавбек
играет?
Да.
Да, и в сборной Бразилии он будет опорного хавбека.
Я не знаю, как он будет играть.
Но если он в сборной Бразилии опорного хавбека будет играть,
то тогда
сборная Бразилии обречена. А что? А ты говоришь, тренер сборной Бразилии. А в сборной Бразилии сейчас вообще проблем, знаешь сколько?
Понимаю, но он будет в сборной Бразилии.
Ну и что?
Ну как, ну и что?
Ну и что? Как сборная Бразилии с немцами сыграла?
Ну, практически камень в ваш огород.
Какой огород? Как они с немцами сыграли? Нобель, 7-1.
Это было без Кариоки. Был бы Кариока, был бы...
Нобель, да. Это ты что здесь, шутить собрался, что?
Ну, почему нет?
Нобель, это говорит о том, что в сборной Бразилии сейчас проблем столько, что Кариоку уже приглашают в сборную Бразилии.
Может, он водички?
Принеси.
Не могу эфир покинуть. Сейчас попрошу редактора, чтобы ваш голос... как всегда, был бодр. Но просто слушатели пишут, спрашивают, интересуются. И
дальше, ну и что? Дальше, ну и что? Это показатель,
где-то задевают вас.
Это меня не задевает. Кариока сам в «Спартаке» не захотел играть.
Помните, Кариока двойка.
Но если он...
Сколько раз говорили, Нобель, Кариока
двойка. Но если он на двойке играл, ему что, пятерки ставить, что ли?
Нет, ну, видимо...
По шкале, по одинаковой оценивались все.
Но, видимо, в Бразилии он прибавил.
Может быть. А при чем здесь
хотя
я?
Хотя болели Карпи, сюда его хвалили.
Может быть, он в Бразилии прибавил из-за того, что уехал из «Спартака».
Но я помню, что Валерий Карпин всегда его хвалил. Говорил, что в нем большой потенциал.
Ну да, ну посмотрим, что дальше будет. В сборную Бразилии многих, даже Халка вызывали. Но Халка с Кариокой сравнить не могу.
Какая красивая история. Через 2 года на чемпионате мира Кариока
становится чемпионом мира, да?
Чемпион мира. И вам... лично свою медаль. Как человек, который мотивировал его.
Нобель.
А почему нет?
Ну, пофантазируй.
Человек, как высить на трибунах Лужников.
У тебя сейчас повод есть для фантазии, да?
Нет, просто...
Ты сам-то хоть в это веришь?
Да что?
то, что Кариока станет чемпионом мира, да. Ну а что ты глупостями занимаешься?
Не, ну мало ли, в футболе все.
Мало, мало, да. Ты уже вон у тебя у тебя Слуцкий был идеальный тренер для чемпионата Европы. Сейчас уже ты на эту тему, этой темы не касаешься, да? Что ты готов?
Но я ошибся.
Ошибся, да?
Я, честно говоря, был уверен, что сборная
выйдет. А ты уверен, что ты в очередной раз не ошибаешься?
Нет,
говорят
я
такие, ну вот правильно.
Это шутка.
Но это,
вам вода пришла.
Это футбольная передача, а не КВН. Это...
Вода прибыла.
Спасибо, Новик.
Так, друзья, мы ждем ваших смс-сообщений, ждем сообщений на WhatsApp. Пишите, чтобы все было хорошо и так далее. Так, что у нас было еще интересного в туре чемпионата России по футболу? В частности, снова выиграл Ростов.
Ростов, да.
И Дмитрий Кириченко сказал, что Курбан Бердыев готовил команду к этой встрече.
Кириченко, получается, ни при чем вообще, да?
Ну, он сам это говорит. Это не мои слова, не ваши. Так, небольшая пауза. Кстати, в турнирной таблице «Спартак» на чистом первом месте 10 очков, второй «Амкар» 8, третий «ЦСКА» 8, «Краснодар» 7, «Ростов» 7, «Анжи» 7, «Терек» 7. Вот такая плотность в турнирной таблице. У нас в студии снова нас больше, что приятно, Мария Терская. Маша, здравствуй еще раз.
Да, приветствую всех еще
говорила
раз.
Говорила ты о Курбане Бердыеве и его окружении.
Да.
Говорила о Станиславе Черчесове.
Я о нем тоже
теперь?
Говорила. Ты забыл, что я говорила еще о Погребнике,
да,
и
Погребняк.
О Ротенберге.
Да, да.
Теперь я расскажу о Жулиано и Кариоке.
Так, давай.
О Кариоке, да, мы уже слышали, подтверди факт.
Оба они вызваны в сборную Бразилии по футболу.
Очень хорошо.
Для участия в Кубке Конфедераций. Прошу прощения, не в Кубке Конфедераций, а в двух ближайших отборочных матчах к чемпионату мира 2018 года, который, между
просто
прочим,
мы тут фантазировали,
пройдет,
Маша,
в России.
Когда
да.
ты говорила о Кубке Конфедерации, мы пофантазировали, что через два года Крёка приедет на чемпионат мира и с Александром Ильичем повстречается.
Нет, я сказала на Кубке Конфедерации, потому что я продолжаю читать интервью Станислава Черчесова,
да.
И он заявил, что у нас в том числе есть шансы на победу вот в этом турнире.
Ну да. Нобель, Кариока пускай на Кубок Конфедерации приедет.
Он не приедет. Бразилия не попала.
На Конфедерации, да, не приедет, не попала.
Бразилия. Но видите, Станислав Черчесов хочет выиграть Кубок Конфедерации.
Да, поэтому он меня в своем интервью так впечатлил, что я уже все турниры называю Кубками Конфедераций.
То есть цель нашей команды выиграть Кубок Конфедерации?
Ну, в том числе, да. Нет, не цель. Он сказал, что она имеет шансы в том числе и выиграть этот турнир. Ну, в общем, везде будет побеждать, короче говоря.
Только какой процент, он не сказал, да?
Ну, это уже детали, Александр Викторович. Давайте по максимуму. Как Станислав Черчесов. Он сказал, что я максималист, так и мы с вами. Не будем вдаваться в детали. То, что там шансы, проценты, это уже не так важно. Ну, еще одна срочная новость. Неожиданно, кстати, не по сезону, я бы сказала. Из бобслея, из скелетона.
Так, что там
иностранные
происходит?
Тренеры сборной России уже готовы получить деньги за 7 месяцев вместо 10.
То есть?
Значит, смотри, ситуация такая, то что иностранные тренеры нашей национальной команды по бобслею, канадцы Пер Людерс и Флориан Линдер, в минувшем сезоне не получали зарплаты из-за задержки выплат Олимпийским комитетом России, а затем из-за того, что счета Федерации бобслея России были заблокированы после того, как президент организации Георгий Биджамов в декабре покинул страну. В общем, зарплату они не получали в течение 10 месяцев. Ждали, когда им ее наконец-то выплатят. И сейчас заявили, что готовы уже пойти навстречу и получить зарплату не за 10 положенных месяцев, а согласились уже на 7. Да, хотя бы что-нибудь. Но министр спорта Виталий Мутко ответил, что еще надо разобраться с тем, что происходит в Федерации бобслея России, и только потом решит, выплачивать им зарплату или не выплачивать. Вот такие дела.
Сколько у нас федераций, Нобель?
Вообще?
Много.
Да. Много. Я не знал, что это видов спорта.
И представляешь, если в каждой федерации вот такие проблемы, да, а ему еще в Российском футбольном союзе разбираться.
Но он президент пока еще.
Да.
Ну, до 23-го выбора.
24-го.
24-го выбора. Как минимум до этого времени. Спасибо большое, Маш.
Не за что.
Еще есть, да.
О хоккее немножко. Второй период там завершился. Это матч открытия у нас проходит сегодня. Континентальной хоккейной лиги. Играют там Магнитогорск, Металлург и ЦСКА. И Магнитка обыгрывает армейцев со счетом 3-2.
Спасибо большое. Спасибо большое, Машенька. Ждем тебя вновь и вновь в нашей студии. А пока завтрашний матч Лиги Чемпионов Монако, Вильяреал, Лига Чемпионов УЕФА. Напомню, что здесь шансы примерно равны. Вот компания Winline считает, что ничья в этом матче оценивается букмекерами из Winline. 3.20 первый игрок также завершился ничью в Вильяреале. Сейчас 3.20 от Winline. Ну и любопытно, что то, что Вильяреал не проиграет на выезде в Монако, коэффициент от Винлайн 1.51. Ну, если ты точно знаешь, кто сильнее, то, естественно, можете сделать свой прогноз на сайте Винлайн и попытать свою удачу. Мы продолжаем наш эфир и, собственно, говорим о самых важных событиях. Очень много по поводу кариоке сообщений приходит. Цитата Валерия Карпина, что ну, буквально рад за кариоку. Наконец-то признали его умение играть, его талант. Он был достоин и раньше вызова сборную Бразилии. Совершенно этому не удивлен. В «Спартак» он приехал 19-летним парнем, сейчас возмужал, окреп. А то, что Рафаэл талантлив, многим было понятно и раньше. И игрой в «Спартаке» он это доказал.
Кому? Доказал.
Так, еще вопросы.
Как раз он это доказал не игрой в «Спартаке», а когда он вернулся в Бразилию. До этого он в сборной Бразилии не играл. Поэтому не надо лукавить игрой в «Спартаке». Вот, что ж его в Европу никто не пригласил? Все ведущие бразильские футболисты, которые доказали своей игрой, они все в Европу играют и в топ-клубах. Вот, а он уехал в Бразилию. Потом Нобель. Там еще вопрос. Сборная Бразилии пускай еще на чемпионат мира попадет. Там не так просто попасть на чемпионат мира.
Да, я ошибаюсь. Вильяреал Монако. Монако выиграл 2-1. Я прошу прощения. Да, не ничья, а именно победа Монако. С учетом 2-1... Спрашиваю, да, по поводу новости сегодняшней из Санкт-Петербурга, что выделили 2,5 миллиарда из бюджета Питера на стройку стадиона «Зенит».
Вместо детских садов там и все, это безобразие. И будут потом урезали на социальные нужды народа, да, ради того, чтобы вот эти закрыть дыры, которые там за счет непонятно каких махинаций устроили и такие долги. А потом будут возвращать эти деньги, но потом их могут и не возвратить. Поэтому это безобразие, конечно.
Друзья, ждем ваших сообщений, ждем ваших вопросов. Естественно, прогноз на матч Ростов-Аякс мы тоже от вас хотим услышать.
Ну, Ростов фаворит, да. Но...
С Курбаном Бердыевым.
Но я тебе должен сказать, Нобель, результат неплохой, но знаешь как, это еще ничего не гарантировано. Вот. А Ростов после ничей 2-2 поехал с Андерлехтом играть, да? Вот. И поэтому, если там какая-то недооценка произойдет, да, вот, и если Аякс, предположим, первый забьет, а забить он может, то тогда там еще не все ясно. Поэтому Ростов фаворит, но вот это свое преимущество он ему еще предстоит реализовать. Вот. Больше того, он сейчас может по счету играть, его ничья 0-0 устраивает, правильно? Но посмотрим, как он будет играть и как он будет выглядеть.
Друзья, если вы точно знаете, как сыграет «Зенит» или «Спартак», если вы знаете... Продолжаем, дорогие друзья. Напомню, что у нас совсем скоро уже окончание нашего эфира. Александр Бубнов и Нобель Арустамян в студии. Читаем ваши сообщения, читаем также WhatsApp, Viber, все те способы, по которым с нами можно общаться. Мы ждем вашего общения. У нас еще есть буквально пара минут, но для начала небольшая информационная пауза. Узнаем, как дела обстоят на московских дорогах. Спорт FM, 100% футбола, Нобель Арустамян, Александр Бубнов. Говорим мы о футболе, о главных событиях. Ну, собственно, говоря о другом нашем клубе, о Краснодаре, там-то вопросов быть не должно. в матче против албанского клуба «Партизан», если не ошибаюсь.
Ну да, но потом там у них, знаешь, больше проблем. Как вот сейчас они с «Партизаном» играли, а потом с «Партизани», да, там.
«Партизани», да. Да.
А потом им со «Спартаком» играть. И видишь, во что вылилось все, да?
Сейчас им... Ну, они играли дома.
Дома, а сейчас им лететь.
Ну, у них очень комфортный результат.
Ну и что? Но все равно перелеты, все, там подготовка совершенно другая. А ты знаешь, с кем им играть потом? У себя дома.
Краснодару?
Локомотивом.
Локомотивом, да. Да.
А у Локомотива, видишь, что они там триллер устроили с крысоветами. Представляешь, Майкон во втором тайме 1-1 выходит, чисто не забивает. Самедов пенальти не забивает. Потом судья ошибается, да, когда Чарлуку в спину толкают. Там могли забить, штангу попадают. И еще один момент. Они еще при таком преимуществе могли в конце концов и проиграть еще. Ну вот, поэтому у Локомотива-то 4 ничьи, Нобель, да? Вот, и они приедут туда в Краснодар не очки дарить, а биться. Они очки взяли Зенитом, да? Вот, но, правда, и потеряли тоже уже много достаточно.
Давайте отметим, что на этой неделе также будут жеребьевки Лиги Чемпионов и Лиги Европы. В четверг Лига Чемпионов. Там уже есть наш ЦСКА. И, надеюсь, будет наш Ростов, который может пройти Аякс. Что касается Лиги Европы, то Зенит, участник этого турнира. Но и будем верить, что и Краснодар.
Ну да.
Потому что пройти должен. Других вариантов. Очень жаль, что нет Спартака.
Если при таких вариантах Краснодар не пройдет, то о чем еще можно говорить? А Спартак, да, вот с учетом того, что вот той игры, которую они сейчас продемонстрировали с Краснодаром, да, то, конечно, жалко потерять такой турнир.
Друзья, еще есть буквально 3 минутки у нас с Александром Викторовичем. Обсуждая другие важные темы, которые есть в российском футболе. Собственно, окончание трансферного окна. На следующей неделе, правда, еще будет несколько дней. Но, тем не менее, в целом, вот то, что уехал Халк, уехали другие футболисты. Наш уровень чемпионата, на ваш взгляд, продолжает это падение? Либо уже чуть-чуть выправилась ситуация?
Нет, это большие потери. И по «Зениту» видно, какие сразу возникли проблемы. Вот. И для Краснодара сейчас Сигурдсон, если уедет, это тоже потеря. Вот. Поэтому игроков хорошего уровня, вот таких как Халк, не так просто заменить. Вот. Поэтому это потеря.
Но при этом приехал Фернандо, например, остался Чорлука.
Да, Фернандо, я тебе еще раз говорю, то, что вот игра Спартака видоизменилась, то его заслуги очень большие уже даже вот по этой одной игре. Вот, но Чарлука остался, но Чарлука, я думаю, остался из-за того, что, в общем-то, здесь условия и контракт
был. Сумасшедший, 4 миллиона в год.
Предложены такие, что он отказался от итальянской серии, потому что он практически уже здесь и будет заканчивать карьеру, правильно? Вот, это только с этим связано. Вот, но и... В общем-то, у Чарлуки есть свой потолок, вот, и уже выше этого потолка, я думаю, он уже не прыгнет.
Ну, для чемпионата России это все же футболист ведущий.
Ну да, защитник. Тем более, да. Он бы и Спартаку не помешал, разговоры шли, да, такого уровня игрок бы пригодился, да, для чемпионата России, да.
Ну, пожелаем удачи Ведерну в Локомотиве, дай бог, чтобы еще было несколько важных трансферов и именно приездов в Россию качественных футболистов, от этого только наш чемпионат, наше первенство выиграет. На сегодня все, дорогие друзья, будем закругляться потихонечку. Александр Бубнов, Нобель Арустамян были с вами последние 2 часа. Надеюсь, на следующей неделе в том же составе еще и Дмитрий Дерунец к нам присоединится. Мы пообщаемся на троих, обсудим самые важные события в российском футболе. Возможно, к этому времени разрешится сага с Курбаном Бердыевым. Может быть, просто нет Локомотив пробиться. Или остаться в Ростове, если команда пройдет.
Ты можешь тогда себе представить, он заберет из Ростова ведущих игроков, которые с ним пришли. Что будет Ростов делать, если он попадет в Лигу чемпионов?
Да, ну, в общем, это настоящая сага. Узнаем об этом на следующей неделе. Александр Бубнов, Новеля Ростомян, с вами прощаются. До скорых встреч.